Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Всемилостивого Спаса, руководитель проекта «Непридуманные рассказы о войне», протоиерей Александр Елишенко. Здравствуйте, отец Александр!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Сегодня наша передача посвящена Михаилу Илларионовичу Кутузову. Сегодня мы говорим о нем. Отец Александр, почему личность Кутузова вызывает интерес сегодня? Почему именно о нем вы предложили сегодня побеседовать?
Мне кажется, что это связано с тем, что под его руководством русская императорская армия одержала необыкновенную, неожиданную победу над первым полководцем Западной Европы, объединившим всю Западную Европу, приведшим сюда 20 языков, 20 языков, то есть всю тогдашнюю Европу, даже испанцы здесь были. И армия Наполеона, который прекрасно сознавал, с каким противником ему придется сразиться, в 2,5 раза по численности превышала русскую армию. Так что он понимал, что и полководцы, и простые солдаты будут биться с присущим русским искусством, самоотверженностью. Но, конечно, он не ожидал такого поворота событий. И вот во главе армии стоял Кутузов, которому, конечно, принадлежит заслуженная благодарность и слава. Но, на мой взгляд, его образ, его действия не получили заслуженной оценки. Вот спросите, а кто такой Кутузов и почему он вот таких почестей сподобился? Вот если обратиться к тем, кто жил вскоре после него, к великому Пушкину, у него есть замечательные строчки. «Гроза 12-го года настала. Кто тут нам помог? Остервенение народа, зима, Барклай или русский бог?»
А Кутузова не слух.
А Кутузова нету. Хотя у Пушкина есть стихотворение, посвященное Кутузову перед гробницей святой. Это все так, но вот здесь и упоминания о Кутузове нет. Ну и вообще, заметьте, не такой уж доблестный список. Ну, присутствие Божие, конечно, это очевидно, значит, его никак отрицать нельзя. Но Господь ведь действует через людей. А здесь не русский народ, а остервенение народа. Угу. Не очень хорошее качество. Одно дело мужество, другое дело остервенение. Зима была тогда не слишком холодная, и она не играла большой роли. Барклай де Толли – это тоже недооцененный великий сын русской земли, хотя и иностранец по происхождению. Его вклад еще нужно оценивать, и он оказывается в тени великого Кутузова, но это никак не умаляет его собственных заслуг. Но это тема отдельного разговора. Но вот про Кутузова спросить, а что такого сделал Кутузов? И думаю, что никто особенно и не ответит. Вот я себе этот вопрос задал и тоже увидел, что я на него ответить не могу. Вот тогда я погрузился в материалы, которых к 200-летию Бородинской битвы, к 2012 году, было издано очень много. И многие мои прихожане и знакомые, когда узнали, что я занимаюсь этой темой, просто стали мне приносить книги. Так что в этом отношении я оказался в очень выигрышном положении. Ну и потом, конечно, неизменный, теперь незаменимый интернет. Он позволяет моментально находить то, на что бы раньше ушли бы какие-то там недели и месяцы. Так вот, погружаясь в эту тему, я все больше и больше понимал, что я ровно что-то ничего не знаю, и что Кутузов, ну вот, по-моему, так и остается не как бы неразгаданным, непознанным, и ему почести, безусловно, воздают, но как бы, ну, вот он победил и победил, вот за это ему воздают. А как он победил? Вот на этот вопрос, мне кажется, надо ответить, и вот кое-что я мог бы теперь сказать.
Это очень интересно, ведь талант Кутузова удивительный. Он разбил непобедимого Наполеона в битве при Рущике, он одержал победу над турками, которые в 3 раза превосходили русскую армию. В чем секрет таланта Кутузова?
Ну, это очень хороший вопрос. На него, я думаю, могут ответить только люди равновеликие. Прежде всего, военные специалисты, а такой дилетант, как я, конечно, на этот вопрос ответить, так сказать, полноценно не в состоянии, но вот что отличало Кутузова, по моему мнению, это, конечно, колоссальное образование. Это люди, которые непрерывно повышали вот свой профессиональный, культурный и всяческий статус. Кутузов владел несколькими языками. Кутузов изучал, безусловно, военное искусство и древности, и особенно 18 века, который явил множество великих полководцев. Ну, самого знаменитого предшественника – это Суворов. Он был под начальством Суворова при штурме Измаила. И по окончании штурма в донесении императору Суворов написал, что Кутузов был на левом фланге, но был моей правой рукой. Вот удивительное умение выражать свои мысли ярко, образно, и заметьте, донесение. Вот живо. И Кутузов обладал таким же свойством. И вот необходимое для стратега качество он обладал даром предвидения. Вот наш соотечественник, генерал-лейтенант Снесарев, который получил это звание еще в царской армии, был расстрелян в 1938 году. Он остался в России, он не принимал участие в гражданской войне, а продолжал служить своей родине. Он написал курс, который назывался «Стратегия». Он сам выдающийся ученый, тоже, вот, к сожалению, не оцененный. Хотя книгу можно найти в интернете. Вот там он пишет, что стратег должен обладать дальнозоркостью. Ну, это, так сказать, глазомер Суворова. Дальнозоркостью и быть отчасти пророком. Ведь это люди, выросшие еще в православной империи. И вот он обращается к церковному лексикону. И, видимо, он сам был человеком верующим. А что касается и Кутузова, и Суворова, то, несомненно, это были люди очень глубоко верующие. Причем их вера вот, являлась, так сказать, основой их действий. Потому что они решали задачи, на первый взгляд, неразрешимые. Вот вы спросили, как он мог победить визиря, у которого в 3 раза больше. Да. Так вот, значит, Господь его умудрял. Значит, он жил такой благочестивой жизнью, что был достоин того и мог воспринять вот то, как Господь его направлял, руководил, и он принимал решения совершенно неожиданные, блестящие, вот такие, можно сказать, экспромты или не экспромты, или это, наоборот, продумывалось вот в тиши кабинета в мирное время. Очевидно, что он постоянно работал над собой. Но вот он находил решения, которые для его противников оказывались совершенно неожиданными. И они не могли противопоставить ему ничего. И численное преимущество получалось, обращалось против них. Потому что вот под Рущиком ведь Кутузов нанес поражение туркам. Они укрылись в городе. Вместо того, чтобы город штурмовать, он взял и отступил, да еще и на другой берег реки. Казалось бы, да, вот такой парадокс. И турки, увидя, что он как бы признает свою слабость, ну и, так сказать, случайность своего успеха, переправились на тот же берег, что и Кутузов. А Кутузов тем временем выслал в верстах в 10 соответствующий отряд, который переправился на другую сторону и отрезал турок от их базы. И все. Это множество людей оказалось без боеприпасов, а главное, без продовольствия. И без сражения Кутузов их победил. Это потрясающе. Это просто потрясающе. И вот такая гибкая тактика, гибкая стратегия. Вот есть стратегия сокрушения, которую предпочитал и применял Наполеон, пользуясь своими выдающимися дарованиями полководческими. А вот Кутузов опирался на иную и в чем-то более тонкую стратегию. Стратегию измора. Сначала вот истощить силы превосходящего противника, а потом перейти в контрнаступление и его разгромить на голову.
У нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Добрый вечер, ведущий. Батюшка, я хожу в храм и вижу, что в храме намного больше женщин, чем мужчин. Почему так? В чем мужественность православной веры? То есть чем она может быть привлекательна для мужского пола? Спасибо.
Очень хороший вопрос. Он, правда, не совсем в тему, но очень хороший вопрос. Да, мы видим, что в настоящее время, может быть, в истории это было и так же, но в наше время просто мы это видим, что женщины более религиозные, более церковные, нежели мужчины. Это печальный факт, это так. Но вот как привлечь мужчин в церковь? Ну, прежде всего, мне кажется, это, с одной стороны, воспитание, тут вот огромная роль женщин, и, с другой стороны, это пример. Это вот пример и своей жизни, но вот мы сейчас опираемся на примеры великих людей, которыми наша отчизна по праву гордится, и это люди глубокой-глубокой веры. Глубокой православной веры. Так что вот знание истории, знание великих людей, которые творили эту великую историю, тоже может подвигнуть молодое поколение вот, стать по-настоящему глубокими церковными людьми. Но вот вера как бы передается от одного человека к другому, и совсем хорошо, если, так сказать, непосредственная передача. Но и из исторического прошлого это тоже очень и очень сильное воспитательное действие оказывает примеры выдающихся людей прошлого. Поэтому мы обратились к образу нашего великого соотечественника Михаила Ивановича Кутузова.
Вспоминая Кутузова, никак нельзя сказать, что православная вера лишена мужества, истинного мужества, благородного, духовного.
Совершенно верно, ведь, к сожалению, вот не могу по памяти восстановить цитату апостола Павла, но он говорит о великих святых, которые побеждали полки чуждых. Вот как раз он говорит о том, что вера дает людям силу творить то, что, казалось бы, они сотворить не в состоянии, но вот с Божьей помощью человек оказывается непреоборим.
Можно ли сказать, что оружием Кутузова было смирение?
Вот тогда надо определить, что такое смирение.
Смирение – это, видимо, такое положение дел, такое мышление, когда человек не ставит себя вперед, а ставит волю Божью на первый план.
Согласен, согласен. И в этом смысле, безусловно, Кутузов смиренный человек. Но Господь сказал, что он кроток и смирен сердцем. И при этом он преобразил весь мир. Вот смиренный человек, действительно, тот, кто творит волю Божию, тот, кто служит Богу всем своим существом, не выставляет себя и не ищет там своего, и вот с верой самоотверженно, напрягая все силы, напрягая всю свою волю и веру, вот исполняет свой подчас очень и очень трудный, трудноисполнимый долг. Вот, конечно, Кутузов и Суворов были такими людьми.
А Наполеон был ли верующим человеком?
Он был, конечно, воспитан в верующей среде. Он же родился еще в XVIII веке, когда вера была еще очень сильна в народе. Но вот на его глазах произошла чудовищная, хотя ее называют Великая Французская революция, вот всколыхнулись какие-то самые низменные стороны человеческой природы, вот вырвались наружу, и под лозунгом «Свобода, равенство и братство» были раскопичены самые страшные проявления человеческого духа, и он это видел. Он читал и энциклопедистов, просветителей, и Вольтера, которые стали атеистами и призывали, например, Вольтер говорил, тогда они говорили очень как бы откровенно, имея в виду церковь, он говорил: «Раздави гадину». Ее раздавили. И в своей душе раздавили. И Наполеону вера была не нужна. Вот я слышал, что в московских храмах, даже в запасниках, практически не осталось золотой утвари. Ведь раньше же была золотая утварь. И говорили, что это вот в эпоху большевистского переворота. Это и так, и не так. Потому что первым, кто все золото подчистую вычистил, это был Наполеон. Когда вошли в Кремль, около на Соборной площади стояло два горна. Один для серебра, другой для золота. И переправляли золотую утварь в слитки. И увозили в Европу.
А в своих делах, поступках, в своем деле, деле полководца, как проявлялось то, что Кутузов был верующим человеком, а Наполеон был уже, скажем так, на таких шатких позициях?
Я думаю, что он вполне твердо стоял на атеистических позициях, а не шатко. Конечно, он гениальный человек. Этого не отнимешь. И история развивается удивительными, неожиданными совершенно зигзагами, можно сказать. Потому что на заре своей карьеры Наполеон просился на русскую службу.
Удивительно. Я этого не знал.
Вот. Но он хотел вступить в службу с большим повышением в чине. Он был лейтенантом, хотел, допустим, майора. Вот, к сожалению, или не к сожалению, уж не знаю, но ему отказали. Так он сюда и не попал. А так бы мировая история пошла по-другому. Это очень интересно. Так вот, чем отличается подход верующего и неверующего? Дело в том, что сколь бы ни был человек гениален, но он все равно ограничен. А вот верующий человек, который, ну вот, это уже вот, который действительно ищет и живет по воле Божией, вот он не ограничен. Господь не ограничен. И дарует верным рабам своим такие знания, такие решения, такое, ну вот, способность выходить из безвыходного положения победителем, который вот обыкновенный человек оказывается не в состоянии. Ну вот можно сравнить. Русская армия, правда, это еще до того, как ее возглавил Кутузов, был главнокомандующим Барклай де Толли, вот нужно ему воздать совершенно, конечно, вот должное. Русская армия отступала. Отступление – это самый трудный вид военных действий. Это очень трудно. Значит, с одной стороны, и падает дух, ты же отступаешь. Ты уходишь из-под удара и правильно делаешь, но ты же, так сказать, уклоняешься от сражений. Тоже это не поднимает духа. Но все это было организовано, слажено, продумано так блестяще, что ни один отряд не попал в окружение. Ни одна часть не была разбита. Вот Наполеон все время стремился навязать сражение, и он не мог достигнуть того, чего он хотел. Русская армия с исключительным мастерством выходила из-под удара превосходящих сил противника. Это удивительно. И французская армия наступала стремительно, тоже Наполеон мастер стремительного наступления, стремительного маневра. И она прошла от границы, которая тогда была на Немане, от границы до Москвы за 83 дня. Ведь и фашисты, и вслед за Наполеоном начали... Вот Наполеон 24 июня по новому стилю, а фашисты 22-го. Так вот, Наполеон уже в начале сентября был в Москве, а фашисты, так сказать, от его графика отстали. Они готовы были вступить в Москву только где-то в октябре, но вот, слава богу, удалось отстоять. Так вот, несмотря на 100 с лишним лет и на то, что армия стала механизированной, значит, вот немцам потребовалось больше времени, чем Наполеону. Так что это потрясающе. Вот организованное движение колоссальной армии – это исключительно трудно. Просто представить себе, как всех накормить. Да. Мы об этом не задумываемся. Я не могу сказать, как это делать, но просто проблема колоссальная. Вот и она решалась. Значит, армия двигалась стремительно, вот, но русская армия отступала еще более искусно, чем двигалась армия наполеоновская. А обратно Наполеон от Москвы до границы пробежал за 57 дней.
Еще быстрее.
Еще быстрее. Не останавливаясь, все время наращивая темп, который ему задавала преследующая русская армия. Вот обвиняют Кутузова в какой-то отсутствии энергии. Представьте себе, 57 дней гнать так, чтобы он вот без остановки мчался. Кутузов писал жене, что Наполеон бежит от меня, как провинившийся школьник от учителя. Создается такое впечатление, что он уже не гений. В начале карьеры Наполеона, когда только-только взошла его звезда, Александр Васильевич Суворов, который очень внимательно следил за всем, что происходит в Европе, за всеми новинками, написал блестящую характеристику Наполеону. Вот она начинается примерно так. О, как шагает этот юный Бонапарт. Он чудо-богатырь, он колдун. Вот дальше он блестяще вот описывает кратко его операции и говорит, что он в своих решениях, он свободен, как воздух, которым он дышит. Потрясающий вот образ. И вот мое заключение. Если он останется... Если он изменит единство призвания, он погиб. Вот еще он добавляет, что великие таланты военные даны ему в удел. Но горе ему, если он изменит единство призвания. Это было произнесено за 16 лет до войны 12-го года. Потрясающе. А дальше он пишет, Суворов, что вот он говорит, война от них, от французов, родиться. Ну, это его такой
пророчество.
Да. Значит, а дальше он излагает возможную политическую раскладку. Значит, он говорит о том, что к французам присоединится Польша, присоединится Пруссия. Говорит, Бог со Швецией, то есть Швеция уже при Суворове была низведена на тот уровень, что она не будет воевать. Это он понял и угадал. И ошибся в двух пунктах. Вот трудами его самого и впоследствии Кутузова и других великих полководцев Турция была настолько ослаблена, что не смогла вступить в войну с Россией, а Австрия, напротив, изменила Союзу и воевала, но, правда, практически в военных действиях активного участия не приняла, хотя армия перешла границу. Так что поразительно, вот как за 16 лет правильно предугадать расстановку сил. И, значит, вот он подсчитывает, что у Наполеона будет около 600 тысяч Вот он пишет, нам надо иметь до 500 000. Потрясающе. Вот вы спросили, в чем разница. Вот Суворов заранее мог это все предвидеть. И как вот эти великие люди, когда вот события уже приближались, как они видели, соображали вот те представления, которых у них, верные представления, которых у них же сложились задолго, и как они, какие принимали решения, вот можно на примере Кутузова показать просто поразительно. Я вот под впечатлением нахожусь. Значит, когда Кутузова назначили главнокомандующим, еще до прибытия к армии, на пути из Петербурга к действующей армии, он написал письмо своей семье в Тарусу. Тарусу находится примерно 100 километров ровно к югу от Москвы. Он им написал, что, пожалуйста, уезжайте отсюда. Это он еще, значит, с севера, там, между ними там 200 километров. Наполеон там больше, чем Бородино, 120 километров от Москвы, он еще там дальше. Значит, вот он пишет, пожалуйста, уезжайте отсюда, только никому не говорите, а то мне ужасно навредите. Вот когда после Бородинского сражения Кутузов увел без боя армию из Москвы, оставив город победителю, на милость победителя. Вот если рассуждать, ну, вот просто обыденному человеку, ну, вот русская армия отступает с запада на восток. Ну, куда ей двигаться? Значит, ну, значит, вот пойти на север никакого смысла нет, потому что Наполеон пойдет тогда на Петербург и также добьет армию до Петербурга, и погибнет и вторая столица. Пойти на юг, в сторону Тулы. Точно так же на плечах, имея вот численное превосходство, на плечах русской армии он войдет в Тулу и уничтожит знаменитый тульский орудийный завод, который снабжал армию вооружением. А вот остается, ну, самое простое, остается идти на восток, как шел, так и шел. Это вполне такое, ну, решение, которое напрасывается. И Кутузов так и пошел по Рязанской дороге, немножечко на юго-восток.
Тарутинский маневр.
А когда он, значит, вот перешел Москва-реку, неожиданно для всех он приказал идти на запад. Его армия двинулась, вот, прикрываясь и холмами, складками местностями, вот, второстепенными дорогами, не оставляя за собой следов, двинулась на запад.
Парадоксально.
Значит, он оставил два полка казачьих изображать присутствие русской армии. И авангард Наполеона, который преследовал русскую армию, дошел до Бронницы, это километров 60 от Москвы. И только там он понял, что он гонится за пустышкой. Значит, несколько переходов совершил и не знает, где русская армия. Наполеон в течение полутора недель не знал, где Кутузов. Вы представляете, вот какой шок он испытал. Вот в центре пылающей Москвы, в центре России, вот враждебно настроенный. А он не знает, где русская армия. А Кутузов, соблюдая все меры предосторожности, потому что он же должен был, из того, что Наполеон задумается над тем, какой маневр выгоден Кутузову. Двигался очень медленно, но, значит, достаточно быстро, чтобы его все-таки не засекли. И, пройдя Подольск, остановился у Тарутина, которая на юго-запад от Москвы. Примерно такое же расстояние, как и Таруса.
То есть вот это предвидел, когда еще только...
Вот именно.
Вот как.
Вот именно.
Удивительно.
Понимаете? Потрясающе. Просто потрясающе.
Правда потрясающе.
Вот что значит, вот Господь умудрил это такое решение найти.
Это чудо какое-то.
И заранее предвидеть, и, значит, ну, никому не сказал. И своим даже не сказал. Так вот уматывайте и никому не говорите.
Это просто чудо какое-то, правда.
И этим он убил сразу всех зайцев. На восток Наполеону идти неинтересно, это и понятно. На север не пойдешь, потому что Кутузов в тылу. На юг тоже не пойдешь, потому что Кутузов в тылу. И Кутузов сел на Смоленскую дорогу и стал срывать снабжение наполеоновской армии. тут же. И французы очень быстро это почувствовали. И он срывал не только снабжение, но он срывал и связь. Перехватывали егерей и теряли почту, теряли документы, там, дипломатическую переписку. Это просто потрясающее, вот гениальное решение. Одним этим маневром он вырвал инициативу из рук Наполеона и стал навязывать ему свое действие.
Потрясающе, правда. Вы говорили, что имена Суворова и Кутузова всегда стояли рядом. Кутузов служил под началом Суворова. Говорят даже, что Кутузов был его учеником. Можно ли сравнить Суворова и Кутузова и найти какие-то общие черты, общие качества?
Конечно, вот вы спросили, можно ли назвать его учеником Суворова. Ну, вот тут как-то... Ну, вопрос, что такое ученик. Кутузов под командованием Суворова был, но только один раз. При штурме Измаила, труднейшей военной операции, необходимой с точки зрения политического расклада тогдашней Европы, потому что готовилась коалиция против России. Если бы война затянулась, то коалиция могла бы составиться, и Российской империи пришлось бы воевать на два фронта. Там, все бы это привело к колоссальным осложнениям. И, вот. Поэтому нужна была решительная атака на неприступную крепость, гарнизон, который превосходил по численности численность осаждавших войск. Но вот... То, насколько Суворов тщательно готовил операцию, то, насколько он вникал во все подробности, то, как он начал сразу же тренировать солдат, построили вот, имитирующие измаильские стены укрепления, и значит, солдаты их штурмовали. Просто вот несли лестницы, забрасывали связками хвороста рвы, значит, вот преодолевали эти тяжелейшие укрепления. Значит, сразу он поднял боевой дух, сразу вот, вот занялся боевой выучкой войск. Все это несколько дней потребовало, армии так профессиональной, просто вот нужно им было воодушевить. Конечно, Кутузов все это видел. Видел, с какой решимостью и с какой последовательностью и как до конца Суворов проводил свои решения. Вот это очень важно, потому что не отступить, не дрогнуть, не поддаться обстоятельствам, при этом, значит, держать руку на пульсе и действительно не гнать солдат на убой, а вести их к победе. Это же большая разница. Вот все это исключительно тонко. Это вот легко так рассуждать, вот сидя в кабинете, легко рассуждать, как я был бы, если бы я был бы командующий. Так вот, все это учесть, все это уловить, знать когда, куда, кого. Вот он, конечно, видел, как реально в реальном труднейшем деле действует Суворов. В таком смысле, конечно, он его ученик. Но вот как-то ну, принято, что ученик – это тот, кто общается в течение продолжительного времени непосредственно со своим учителем. Такого не было. И у Кутузова выработался несколько иной подход к ведению военных действий, так сказать, комбинированный. Вот Суворов никогда не отступал. А Кутузов вот отступательный маневр применял, но с тем, чтобы перейти в решительное наступление, когда он почувствует, что ситуация переломилась в его пользу. И вот таким образом он достигал успеха, но это нельзя сказать, чтобы только так он и действовал. Потому что когда преследовал Наполеона, вот он вынудил Наполеона бежать вот с такой, на самом деле, немыслимой скоростью. Причем вот тут надо подчеркнуть, что Кутузов имел дело с европейской армией, не с турками. Это все-таки огромная разница. Вот европейские обученная, подготовленная армия, европейские офицеры, генералы, европейское вооружение. Это, в общем, так сказать, качественно другой уровень. Он понимал, как, что каждый его шаг, значит, может стать роковым. И вот еще очень важный момент, что Суворов, как правило, воевал на чужой территории. И даже если он потерпит поражение, чего не было, но вот если бы. Ну, что-то, конечно, плохо, но, значит, неудачи для, так сказать, империи, некая неудача. А если бы Кутузов потерпел поражение, то это означало бы крушение империи. Это подпадание в рабство Наполеону, пускай бы он его обставлял там с французской галантностью, другой разговор, но это потеря самостоятельности. Это, значит, роковым образом сказывалось на всей его родине. Он не имел права на ошибку.
То есть колоссальное напряжение сил.
Понятно. Вот он и скончался через несколько месяцев, в апреле 13-го года.
У нас еще один звонок. Отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос.
Здравствуйте.
На основе чего происходит канонизация полководцев? Почему адмирала Ушакова канонизировали, а Суворова?
Очень хороший вопрос, спасибо. Я его тоже себе задаю. И могу ответить на него так. Во-первых, есть комиссия по канонизации, в которую входят очень квалифицированные и иерархи, и заслуженные священнослужители, вот знатоки церковной истории, канонов, богословские, высоко богословские образованные люди. Но вот как я понимаю, это, значит, вот мое представление – заключается в том, что Суворов как бы слишком, если можно так сказать, засветился в европейской истории. Он слишком хорошо там известен. Ушаков воевал преимущественно с турками и немножко с французами. А Кутузов вот разгромил, Суворов разгромил и французские армии, и освободил Италию, и вот знаменитый швейцарский поход, едва-едва не взял Париж, потому что союзники, псевдосоюзники, австрийцы подставили. Вот, иначе бы история просто повернулась бы по-другому. Так вот, он слишком отметился в западноевропейской. Да, покорял восстание в Польше. И боюсь, что его личность, так сказать, в глазах западного человека, так сказать, очень нежелательна. Она им не симпатична. Мы живем же в таком мире очень переплетенном. Это раз. Во-вторых, накопилось это же не просто какой-то неощутимый чувствами звук. В Европе, если взять европейскую литературу, то можно почитать каких-нибудь ужасов про Суворова. Для них это, так сказать, реальность. Что-то умолчал, о чем-то сказал, и получается... картина совершенно противоположная. Известно, что войска Суворова штурмовали предместье Варшавы, называется Прага, так же, как чешская столица. Поляки воевали, не защищали свою родину, воевали с ожесточением, и когда город берется штурмом, то уже, солдаты просто в ярости. Так вот, по приказу Суворова были взорваны мосты с этого берега на сторону Варшавы. Он сам не пустил своих солдат дальше. И, значит, со всей какой-то учтивостью, галантностью, и он говорил с польским королем, соблюдая все правила этикета, не выпячивая, что он победитель, значит, он обеспечил вот, безопасную капитуляцию Варшавы. Ну, а теперь, если вторую часть умолчать и оставить, и приукрасить, и подчеркнуть первую часть...
Совершенно другая картина.
Получается совершенно другая картина, это раз. Во-вторых, Суворов был противником раздела Польши. А вот он тоже молчат. И он, на мой взгляд, он был совершенно прав. И вот, как показывает история, это, вот это решение аукнулось. Польская армия, 100 тысяч человек, шло вместе с Наполеоном. Так что вот здесь очень много наносного, и вот очистить вот от этих исторических плевел, вот сам Суворов еще в свое время, читая западные газеты, говорил, что вот нас изображают в кривом зеркале, но вот со временем история покажет свою правду. Но заметьте, вот оказывается, что здесь, вот, к сожалению, Александр Васильевич ошибался, потому что вот история очень наука своеобразная, и вот докопаться до исторической правды очень и очень трудно. И нам предстоят еще огромные труды, чтобы идти по этому пути.
Мы многое знаем о внешней жизни полководцев, о их победах, о их, может быть, поражениях, но мало известно об их внутренней жизни. Сохранились ли какие-то сведения о духовной и внутренней жизни Кутузова?
Какие-то крохи сохранились. Ну, и лучше сказать, я знаком с какими-то крохами. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, смотрите, в советское время этому просто нельзя было уделять времени. В время, в XIX веке, вот как-то получилось так, что Наполеон остался на таком вот пьедестале, а Кутузов как-то вот забыт, и никого это не интересовало. А вот судя по его переписке, вот он пишет вот в том письме в Тарусу, чтобы его родственники уезжали, он говорит, что хотя я войну в Москву и оставил, но с помощью Божией, на которую я всегда уповал, надеюсь, что наши дела повернутся к лучшему.
С помощью Божией.
Да, так что он все время подчеркивал. Вот, если я не ошибаюсь, в музее «Бородинская панорама» хранится образ Казанской Божьей Матери, походный, с которым он всегда был, перед которым он молился. И вот когда ему сообщили о том, что Наполеон покинул Москву, он встал на колени, перекрестился и сказал: «Слава тебе, Господи, услышал ты молитву мою». Вот какие-то крохи. Вот. И еще вот замечательный эпизод, когда Смоленская икона Божьей Матери была возвращена в собор в Смоленске, служили Богородичный молебен, и вот Евангелие, которое читается о том, как Божья Матерь навестила Елизавету перед тем, как та родила Иоанна Предтечу. И вот евангельские слова: «Прибыть же Мариам с нею яко 3 месяца», то есть около 3 месяцев. И Кутузов говорит, что все вздрогнули, потому что этот молебен служился примерно через 3 месяца после того, как икону забрали оттуда. Так что для него вот такие события не были простым совпадением, а он вот стремился и чувствовал присутствие Божие, промысел Божий, и вот жил этой верой, и вера его не посрамила.
Спасибо вам большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Попрошу вас еще, может быть, несколько слов сказать о том, какой урок несет жизнь, личность Кутузова для нас с вами сегодня.
Мы сейчас находимся на перепутье. Очень много трудностей перед нами, объективных, субъективных. Очень много резких суждений, которые, может быть, неоправданные, а может быть, и оправданные. И у многих как-то колеблется такое здравое отношение к своей родине. Вот там Рашка, вот у нас всегда все плохо. Может быть, и когда было все хорошо? Во времена Суворова, что ли, было все хорошо? Или во времена Кутузова было все хорошо? Однако вот они показывают, что несмотря ни на что, вот любовь к родине – это любовь к родине. Вот если она есть, значит, она есть. Вот они эту любовь к родине, совершенно безусловную, явили, причем они были не пассивными исполнителями, и они умели высказывать свое несогласие, и их голос звучал, их голос был важен, и вот не как мы, там, сидя на кухне, или там, между собой, там, можем, значит, осуждать кого-то. У Льва Николаевича Толстого есть замечательный образ Вани Карениной. Значит, вот салон великосветский, вот беседа как не клеится. Ну, тогда перешли к обсуждению ближних, и разговор затрещал, как разгоревшийся костер. Так вот так вот трещать мы умеем. А вот так служить своей родине, вот это вот нам образец и пример, по-моему, каждому из нас.
Спасибо вам большое, отец Александр. Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех нас. Спасибо, Господи.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Всемилостивого Спаса, руководитель проекта «Непридуманные рассказы о войне», протоиерей Александр Ильяшенко. Всего вам доброго и до новых встреч.